Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Две недели я провел на кинофестивалях в Италии и Чехии. Существует всего 120 лет, но от первых его десятилетий остались руины, поле для работы археологов. Самые виртуозные трудятся в синематеке Болоньи, который уже в 30-й раз проводит фестиваль возвращенного кино. Куратор архивных программ Мариан Левински опасалась, что запасы немых фильмов могут кончиться и показывать будет нечего. Теперь она уверена, что их хватит еще на много лет. Каждый год приносят новые находки. Две трети фильма Морица Стиллера «Балет Примадонна» считались утраченными, и в 1995 году фильм был реконструирован в Стокгольме по сохранившемуся в Испании фрагменту и отдельным кадрам. Недавно опять в Испании был найден еще один отрывок, весьма примечательный – «Танец великой Дженни Хасселквист», и реконструкцию будут делать вновь. В сербском киноархиве обнаружилась итальянская мелодрама 1916 года «Факел под мерой» по драме Габриэля Д'Аннунцио, но только сам фильм, без титров. Коварная служанка решает убить хозяйку и выйти замуж за ее похотливого мужа. Один удар крышкой сундука, и дело сделано. Но злодейка напрасно выгнала из дома нищего заклинателя змей. На самом деле это ее отец, оскорбленный он проклинает дочь, и зритель может не сомневаться, что кары небесные падут на ее голову. Почти все титры нашлись в Италии, в Болонье провели реставрацию, и факел снова вспыхнул. Писатель Александр Амфитеатров, не любивший чужеземщины, надеялся, что придуманное им слово «двигопись» заменит кинематограф. Надежды не сбылись, но слово это сохранилось в титрах фильма Нелли Раинцева, поставленного по сценарию Амфитеатрова в 1916 году Евгением Бауэром. Нелли, взбалмошная дочь богатых родителей Эмансипе, отправляется, чтобы пошалить на бал прислуги. Напивается, едет в номера с женатым лакеем своего отца и отдается ему. Последняя часть фильма не сохранилась, но мы знаем, что беременная Нелли, не выдержав позора, наложит на себя руки. На фестивале «Возвращенное кино» в Болонье Нелли Раинцеву показали в программе 100 лет назад вместе с самым знаменитым фильмом Бауэра «Жизнь за жизнь». Две сестры, красавица Ната, Вера Холодная и невзрачная, но богатая Муся, сражаются за сердце корыстного князя. Этот фильм сохранился целиком, но лишь в черно-белой версии. О том, как он был колоризован, можно судить по рекламному ролику, недавно найденному в архиве Госфильмофонда и впервые показанному в Болонье. Бауэр много внимания уделял цвету, но ключевые, самые драматичные сцены оставлял черно-белыми. Теперь черно-белым стало все, и о том, что видели зрители в 16-м году, можно лишь догадываться. Так, глядя на бесцветную терракотовую армию Цинь Шихуанди, турист воображает раскраску воинов. Фестивалю «Болонская синематека» выпустила два диска с коллекцией документальных фильмов, снятых в Италии начала 20 века, 61 пленка, 5 часов. Важно, что это дофашистская Италия, поясняет куратор проекта Андреа Менигелли. С приходом к власти Муссолини изменилась эстетика представления страны в кинохронике. Еще одна находка. В Стамбуле в коробке с надписью «Не годится» обнаружился фильм «Торжественная встреча делегации, подписавшей Лозаннский мирный договор 1923 года». Смущенная девушка в костюме ангела приветствует Ататюрка. На других архивных пленках, отреставрированных студентами Стамбульского киноинститута, женщин вообще нет, только важные мужчины в форме. Энвер Паша инспектирует войска в Батуми, германский, а затем австрийский император прибывают в Стамбул. 1916 год рождения дадаизма. Его столетие в Болонье отмечали программой «Безумный сериал». Фильмы, снятые дадаистами, хорошо известны, и Мариан Левински выбрала не столь очевидное, например, комедию «Скрюченная нога», вполне дадаистскую по духу, хотя режиссер Жак Фейдер вряд ли знал о движении, зародившемся в цюрихских кабаре. «Скрюченная нога» – название банды, терроризирующей сыщика и изобретателя Жюстена Кресселя и его невесту. Возглавляет банду человек в зеленом платке. Мальчик-помощник возит его в огромной корзине на колесах. Когда сыщик пытается размотать платок, полностью скрывающий лицо злодея, под ним обнаруживается маска, еще один платок, затем бинт, снова маска, и когда бандит решает в финале разоблачиться, выясняется, что это двойник Чарли Чаплина. Может ли невеста корпулентного сыщика устоять перед обаянием Чарли? Да, это любовь с первого взгляда. Эллен бросает жениха и выходит замуж за неотразимого хулигана с тросточкой. В программе, посвященной столетию дадаизма, Мариан Левински остроумно соединила два фильма: знаменитый эксперимент Петера Фишли и Дэвида Вайса «Ход вещей» и короткометражку Чаплина «Час ночи». Чарли возвращается домой пьяный и не может открыть дверь, подняться по лестнице и лечь на кровать. Вещи сопротивляются ему, коврик ускользает из-под ног, маятник бьет по голове, ножка кровати протыкает его котелок. У Фишли Вайса вещи подчинены замыслу невидимого демиурга. Шары катятся, бутылки наполняются, огонь вспыхивает. А в фильме Чаплина они вступают в заговор и мстят хозяину. Чтобы фестиваль получил поддержку Европейского Союза, необходимо перевести 70% фильмов из европейских стран. Сказать, что станет фестивальным прокатом английского кино после прошедшего в Британии дадаистского референдума, пока никто не может. Из-за этих ограничений в Болонье прежде было не так уж много российских фильмов, но на этот раз их оказалось больше обычного. 1916 был чрезвычайно удачным для режиссера Евгения Бауэра. В Болонью привезли Нелли Раинцеву «Жизнь за жизнь» и еще одну его мелодраму «Умирающий лебедь». Граф Валериан Глинский влюблен в немую танцовщицу Гизеллу Раччио, и ее ждет страшная смерть. Летом 1917 года Бауэр благоразумно умер, так что не увидел рождения советского кинематографа, представленного на фестивале программой оттепельных фильмов «Павел Корчагин», «Девочка ищет отца», «Огненные версты» и прочая белиберда. Незабудемый главный фильм 1916 года «Нетерпимость Гриффита», его тоже, разумеется, показали в Болонье. Большое наслаждение смотреть кино по вечерам на Пьяцетти Пазолини, куда на время фестиваля привозят старинный угольный проектор, вроде бы единственный в Европе. Первый большой кинотеатр «Модерниссимо», дедушка нынешнего мультиплекса, открылся в Болонье на Виа Риццоли в 1914 году. Сейчас его ремонтируют, и фестиваль 2017 года с программой фильмов 1917 пройдет в его залах. В 1916-м «Двигопись» была подростком, в 1896-м еще младенцем. На фестивале чествовали Альдо Бернардини, коллекционеры и реставраторы итальянского кино XIX века. В залах под центральной площадью Болоньи выставка, посвященная братьям Люмьер и рождению кинематографа. Изобретения люмьеров бесчисленны. Братья провели первый киносеанс, на выставке реконструирована его программа, предложили метод цветной съемки, в 1935-м придумали, как делать трехмерные изображения, пересняв прибытие поезда. Любопытно, что их политические взгляды были не столь передовыми. Во время Второй мировой войны братья поддержали маршала Петена, и Луи Люмьер стал членом Национального комитета в Виши. 1422 фильма, снятых люмьерами, сохранились. Их можно посмотреть на выставке в подземельях, а наверху, на площади, по вечерам показывали на гигантском экране картины Джона Хьюстона, Винсента Минелли, Эрмана Ольми и Жака Бикера. Великолепно подготовленную ретроспективу Бикера представлял сын режиссера Жан, помогавший отцу в работе над его последними картинами. Бикер снял три фильма в начале 40-х годов, но угадать эпоху зритель не сможет, ни малейших признаков оккупации, ни одного намека на войну. «Дамские тряпки» – мелодрама о роковой страсти парижского кутюрье к невесте поставщика тканей. В день представления новой коллекции герой сходит с ума от любви и бросается из окна в обнимку с манекеном. Поразительно, что такое кино снимали во время Сталинградской битвы и высадки в Нормандии. Странно и то, что сегодня, когда мир снова потихоньку рушится, в дни фестиваля пришло известие о страшной гибели итальянских заложников в Дакке, полный зал самого большого кинотеатра в Болонье следит за любовными неудачами парижского кутюрье в 1944 году. Еще одно известие из настоящего, вторгшееся в прошлое. 25 июня умерла актриса Николь Курсель, и фильм Беккера «Свидание в июле», показанный в Болонье на следующий день, стал прощанием с ней. На ретроспективу Беккера я исправно ходил каждый вечер, а вот о втором герое фестиваля Марио Сальдати решил позабыть после фильма «Маломбра», считающегося его шедевром. История, похожая на транссексуала-красавица, заточенный в мрачном замке жесткосердным дядей, оказалась невыносимой. Тем не менее, этот фильм, как и все появившееся в годы, когда в Европе шла война, представляется значительным, условно подсвечен заревом грандиозного пожара. Даже «История одной ночи», скромная комедия положений о растратчике и игроках в покер, снятая в Аргентине в 1940 году, кажется наполненной едва уловимыми политическими намеками. Программу неизвестного аргентинского кино в Болонье представлял коллекционер Фернандо Мартин Пенья, несколько лет назад нашедший в Буэнос-Айресе считавшуюся утраченной полную версию «Метрополиса». Фильмы, которые выбрал Пенья, не назовешь даже второстепенными, это уже какая-то 156-я степень важности для истории кино. Но даже самые ничтожные ленты со временем набирают вес, их интересно смотреть. Фрагменты, снятые в 1896 году, 30-секундные пустяки, лебеди спешат к озеру, няня купает ребенка, старик читает газету на террасе парижского кафе, танцовщица пляшет в костюме бабочки, старость сделала шедеврами. На кинофестивале в Болонье 21 век еще не наступил, есть только 20-й и крошечный клочок 19-го. В последний вечер современность бесцеремонно напомнила о себе воплями болельщиков, сокрушенных неудачами итальянской сборной, но синефилы на площади Пазолини стойко досмотрели фильмы 1905-1913 годов. «Курица несет золотые яйца», «Филуки плывут по Нилу», «Сияют фонтаны Версаля» под аккомпанемент великолепного топера Даниэля Фурлати и стрекот угольного проектора. Закончился фестиваль в Болонье, и тут же, в 51-й раз, начался фестиваль в Карловых Варах. Здесь, конечно, преобладает новое кино, но есть и архивное. Например, отреставрированный фильм Ивана Пассера «Интимное освещение», который кажется снятым вчера, а не 50 лет назад. Настолько он свободен от идеологических ограничений своего паршивого времени. В 1968 году, после советского вторжения, Пассер уехал в США и нашел место в Голливуде. Его товарищу по новой волне Яну Немецу совсем не повезло. В Калифорнии ему пришлось ради заработка снимать свадьбы. Отрывки из этих отвратительных съемок есть в его последнем фильме «Волк с Виноградской улицы». «Немец умер в марте», автобиографический фильм доделывал его помощник. В 1968 году шедевр «Немеца о торжестве и гостях» участвовал в конкурсе Каннского фестиваля. Фестиваль был отменен из-за студенческого бунта в Париже. В августе «Немец» снимал вторжение советских войск в Прагу, пленка была тайно вывезена в Австрию, и пражскую ораторию увидели миллионы телезрителей на Западе. Режиссер 20 лет провел в эмиграции и вернулся в 1989 году. Все эти события реконструированы в «Волке с Виноградской улицы», фильме остроумном, но совсем не таком замечательном, как «Алмазы ночи» и другие картины, которые принесли Немецу известность. Один эпизод «Волка» стоит упомянуть. Немец пытается раздобыть денег у Дональда Трампа, встречается с его чешской женой Иваной, но она предлагает ему лишь книгу с автографом мужа. Сбешенный режиссер отправляет подарок в помойку. 1970-м цензура запретила фильм Карла Кахини «Ухо», и он вышел на экраны и участвовал в Каннском конкурсе 20 лет спустя, в 90-м. Заместитель министра и его вульгарная жена возвращаются с партийного приема. Она напивается и скандалит, а он сжигает бумаги в ожидании ареста. Это начало 50-х, когда в Чехии хватали врагов народа, как в Советском Союзе. Агенты госбезопасности устанавливают в доме подслушивающее устройство, то самое ухо. Истеричную жену перепуганного коммуниста играет Иржина Богдалова. В «Карловых варах» актрисе вручали «Хрустальный глобус» за заслуги, а «Ухо» показывали в пышном городском театре. Большинство зрителей родилось после «Бархатной революции», и вся эта премиальная суматоха, стаи фотографов, красные дорожки и алое пульсирующее сердце на экране до неприличия не соответствовало «Уху» и его мрачной истории. Герой превосходного документального фильма «Отвага», скульптор Ярослав Рона, тоже удивляется тому, как изменилось время. Хотя цензуры и соцреализма больше нет, Рона чувствует себя не очень уверенно. «Мои взгляды на политику, искусство и все прочее настолько отличаются от общепринятых, что я не понимаю, как мне удается осуществлять свои замыслы», — говорит он. Самая известная работа Роны — памятник Кафке в Праге. Писатель сидит на плечах у пустого костюма. «Отвага» посвящена недавно установленному на площади Свободы в Брно памятнику Йосту Люксембургскому. Консервативную публику возмущает, что ноги у коня, на котором восседает рыцарь, ненормально длинны, и памятник обзывают жирафом. «О моем коне спорят примерно так же, как об американском радаре», — смеется скульптор, мечтающий о том, чтобы его работу судил не простой люд, а Микеланджело, Роден и Бурдель. «Отвага» — редчайший пример хроники сотворения шедевра, который, если в Брно не высадятся зловредные марсиане, наверняка переживет нынешних зрителей этого фильма. Рекомендую «Отвагу» всем, кому интересен чешский национальный характер, столь не похожий на русский, несмотря на славянскую платформу и 4 десятилетия советского кошмара. Когда в 1948 году к власти в Чехословакии пришли коммунисты, старые пленки, хранившиеся на студии Барандов, принялись уничтожать, перерабатывая на лак для ногтей и сапожную ваксу. Истреблены были и копии мелодрам, в которых играла Лида Баарова. В этом году в Чехии вышел игровой фильм о ее судьбе, который я категорически не советую смотреть. Зато горячо рекомендую документальную ленту «Горе от красоты», основанную на интервью, которое режиссер Хелена Джештикова взяла у Бааровой в 1995-м. Это захватывающая история о том, как маленький, ничего не понимающий человек оказывается за кулисами театра, где решаются судьбы мира. Баарову заприметили одновременно Гитлер и Геббельс. Она стала любовницей министра пропаганды, он увел ее у знаменитого актера Густава Фрёлиха. «Могло бы быть еще хуже», — жаловалась Баарова. «На месте Геббельса мог оказаться Гитлер. Фюрер ведь тоже был ей увлечен». Вилла в районе Круммеланке, где Геббельс встречался с Бааровой и другими девушками, сохранилась, и несколько лет назад берлинские власти пытались ее продать. Интересно, что Баарова, хоть и сетует на грубость Геббельса, признается, что постепенно сама в него влюбилась. Но Магда Геббельс пожаловалась Гитлеру на измены мужа, и тот запретил своему министру встречаться с Бааровой. «Я слышала его в последний раз, когда он позвонил мне и произнес только «их либедих», — рассказывает старушка Баарова, куря одну сигарету за другой и прикладываясь к бутылке бехеровки. После войны ее арестовали и посадили за коллаборационизм, потом освободили. Когда к власти пришли коммунисты, Баарова сбежала из Чехословакии и, оказавшись на Западе, снова стала работать в кино, снималась даже у Феллини. Занятно, что самые заметные чешские фильмы 2016 года посвящены таким героиням, как Лида Баарова и Ольга Гепнерова, последняя женщина, казненная при коммунистах в Чехословакии. Руководствуясь глубочайшей мизантропией, Гепнерова в 1973 году взяла на прокат грузовик и раздавила людей на трамвайной остановке. Жертвы забытые, зато убийцу это диковинное преступление вознесло на пьедестал почета. Премьера Ольги Гепнеровой прошла в феврале на Берлинале. Фильм давно идет в прокате, но на Карловарском фестивале на него стояли очереди. Надеюсь, что никто из зрителей не додумает взять на прокат грузовик. Уже в третий раз посмотрел я великолепный фильм «Солнце в сети» словацкого режиссера Штефана Угера. «Невидимыми нитями» история братиславских подростков 60-х годов связана с фильмом Михаила Марчака «Все эти бессонные ночи». Марчак снимал российских пограничников, потом норвежско-берлинских порноэкологов, а герои его нового фильма – варшавские пати-бои, Кшиштоф Богинский и его приятель Михал. О том, чем Кшиштоф зарабатывает на жизнь, в фильме нет ни слова. Википедия подсказывает, что он скульптор и мультимедийный художник. Но жизнь эта веселая. Наш герой переходит с одной вечеринки на другую, почти не трезвея, а к вину и водке добавляет траву и кокаин. Будь он постарше, это выглядело бы уныло и наводило бы на мысли об инфарктах и циррозах. Но Кшиштоф молод и хорош собой, так что его беспечному существованию можно только позавидовать. Михаил Марчак получил приз за режиссуру на фестивале Sundance, и его фильм похож не только на «Солнце в сети», но вообще на все кино о молодых людях 60-х годов, даже на заставу Ильича и июльский дождь, хотя героям Марлена Хуциева было гораздо сложнее достать кокаин, чем к Кшиштофу Богинскому. Карловы Вары – маленький город, и с каждым годом у меня крепнет ощущение, что фестиваль для него слишком велик. Посмотришь на утренние очереди за билетами, и от сострадания сжимается сердце. Стоят в них не только киноманы, но и совсем неискушенная публика. По давней традиции Карловы Вары привечают студентов, которые ночуют в кемпинге и хостелах, а днем ходят в кино на все подряд. Свободных мест в залах почти не бывает. Молодые люди готовы приехать за 2 часа до начала сеанса, сидеть и лежать на полу безо всякой уверенности, что удастся посмотреть фильм. Дошло до того, что премьер-министр страны Богуслав Субботка сел на чужое место и вскоре был согнан с него девочкой, пришедшей с билетом. Я, конечно, представил, что бы случилось в Москве, если бы такая девочка попыталась согнать Дмитрия Медведева. Можете вообразить трагическую развязку сами. Вечером юные зрители перемещаются в гигантские бары фестивального центра, и доносящийся оттуда грохот лишает сна пожилых кинокритиков в соседних отелях. Я имел неосторожность отправиться на полночный сеанс, и немалый реплик в фильме «Сальный душитель» не смог расслышать, поскольку изрядно обдолбанный зал беспрерывно визжал, шипел и гоготал. Впрочем, это фильм, на который сложно реагировать по-иному, ибо герой, злобный старик с огромным членом, вымазавшись в сале, душит всех подряд, а потом пожирает глаза своих жертв. Представляя не менее дикий фильм «Человек-швейцарский нож», режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт предложили зрителям перед началом сеанса встать и 4 раза подпрыгнуть на правой ноге, 3 раза взмахнув при этом левой рукой. Это весьма своеобразный фильм о человеке, который превращает в катер труп утопленника, стремительно выпускающего газы. Кому-то такая интрига покажется вульгарной, но я сразу же вспомнил «Интимное освещение» 65-го года. Герои этого фильма, вдрызг напившись, ходили по дому и подслушивали, как храпят их родственники. Можно представить, как терзали Ивана Пассера социалистические цензоры за этот натурализм. Как хорошо, говорит отважный скульптор Ярослав Рона, что власть коммунистов кончилась, и художник может делать все, что ему вздумается. Главную награду Карловарского фестиваля «Хрустальный глобус» получила драма венгерского режиссера Шабол Чахайду «Семейное счастье» об отношениях 2 сестер и их семей. Специальный приз жюри достался картине российского режиссера Ивана Твердовского «Зоология». Это притча о хвостатой работнице провинциального зоопарка. Наташа не молода, одинока, у нее нет друзей, но есть крупный лысый хвост, который она неумело прячет под юбкой. Бессовестно начинать рассказ с такого спойлера, но создатели фильма «Зоология» не скрывают от публики, что Наташа хвостата. В конце концов, такой хвост имеется почти у каждого зрителя. У кого-то это преклонный возраст, у кого-то лишний вес, нетипичная сексуальная ориентация, акцент или паспорт неблагополучной страны. Хвостом может быть физический дефект или инвалидность, как у героини первого фильма Ивана Твердовского «Класс коррекции». Режиссер говорит, что 2 картины образуют дилогию об отверженных. Жрецы языческого культа, выдаваемого в России за христианство, поощряют гонения на хвостатых. и российская, и европейская критика поддержали фильм. Перед нами интимный художественный жест, что не мешает ему выглядеть радикальным на фоне конформизма, ставшего опознавательным знаком новейшего российского кино, пишет Андрей Плахов. В первую очередь, фильм состоялся благодаря сильной чувственной игре Натальи Павленковой, отмечает Screen Daily. Павленкова так хороша в роли Наташи, что даже самые маловероятные деформации психологии ее персонажа кажутся убедительными благодаря ее игре, пишет рецензент Variety. Я встретился с Иваном Твердовским после премьеры «Зоологии» в Карловых Варах.
Эта история возникла случайно, потому что мы сидели в нашей такой продюсерской команде с креативным продюсером, и пришла идея, что можно сделать такую некую комедию, притчу про человека, у которого вырастает хвост. Но в процессе работы мне очень хотелось эту историю сделать для Натальи Павленковой, потому что мы с ней, это уже третья наша с ней совместная работа, но мне очень давно хотелось сделать для нее какую-то главную героиню, прям поработать с ней как с основной актрисы, чтобы она была вообще как бы главной роли. И в какой-то момент, именно, наверное, из-за этого родилась история, что это не молодая женщина, у которой появляется хвост. Плюс мне был очень интересен факт того, что сам персонаж Наташи Медведевой, она немножко все-таки, она в теле женщины уже не молодой совершенно, но ее проекции взаимоотношения с миром, они совершенно такие подростковые. То есть она, вот как мама собирала ее в школу, в институт, так же ее сегодня мама собирает на работу, кормит после работы, проверяет там дома задания, у нее нету друзей, нету семьи. И, то есть это на самом деле такая очень молодая душа в теле, которая является неким костюмом. Поэтому эта история как бы формировалась примерно в таком ключе.
Директриса к ней относится, зоопарка тоже как к ребенку, ее также отчитывает.
Да, да. Для меня на самом деле было очень важно, когда мне там кто-то говорит о том, что это возрастная история, взрослые актеры, зачем ты снимаешь историю про людей, которых ты не знаешь, тебе 27 лет, зачем тебе это нужно? Я говорю, что все-таки эта история не про возраст, не про тело, да, это история про очень какие-то важные вещи, которые могут проявиться в любом возрасте совершенно. Поэтому в данном случае это только это задача, которая, наоборот, помогает, а не мешает.
Публика, конечно, так реагирует на хвост, все смеются, но ведь хвост – это метафора, это просто означает, что человек очень сильно отличается от всех остальных, и в этом обществе он чувствует себя изгоем. Как и героиня вашего первого фильма?
Я понимаю некую реакцию на хвост, потому что каждый человек, я представляю, что это что-то очень такое приятное, либо это кошачий, лисий, зайчий, пушистый. Мы, используя эту метафору, попытались все-таки представить, как бы выглядел хвост человека, если бы он был бы на самом деле. И, скорее всего, он выглядел бы примерно так, очень физиологично. Он бы выглядел очень как-то натурально, но не очень красиво, как и там, любая часть тела человека, которую мы считаем красивой, да, на самом деле. Ну, что такое там рука, например? Пять конечностей, не понятно. Просто мы привыкли считать, что это красиво, это хорошо. А это исключительно наше восприятие. То же самое и хвост. Поэтому это такая просто визуальная особенность, которая дает зрителю почувствовать, что в каждом из нас есть что-то особенное, что-то то, что вот обществом принято, наоборот, скрывать, прятать и заставлять себя вот вести так, как все.
Это все-таки в основном российский феномен в последнее время, потому что европейское общество как раз в последние, скажем, 15-20 лет культивирует толерантность. Даже на этом фестивале, смотрите, появился целый раздел программы, посвященный людям с ограниченными возможностями, инвалидам. Не самый центр Европы, но даже в Карловых Варах это есть. В российском обществе происходит обратный процесс, когда все, что называется толерантностью, стало высмеиваться как какие-то ложные ценности. И об этом тоже стоит сказать.
Да, конечно, в первую очередь, к сожалению, это сегодня такая особенность, по большей части такая внутринациональная. Но когда мы делали эту историю, мы все-таки в первую очередь думали о некой человеческой природе и вообще способности человека не воспринимать кого-то другого, противоположного себе, на своем уровне. Это просто чисто физиологическая особенность человеческая. В здоровом обществе, безусловно, она приводит к какой-то очень правильной позиции и вырабатывает внутреннюю толерантность в отношении. Когда общество не совсем здоровое, у него есть определенные проблемы, и, то мы видим те тенденции, которые сегодня прослеживаются, безусловно, в российском обществе.
И тут есть еще такая вещь, как религия, которая очень сильно влияет на это отношение. И ваш фильм о том, что общество возвращается в средневековье, когда ищут ведьм, когда все женщины шушукаются о том, что появилась какая-то женщина-сатана, насылающая порчу, и даже родная мать отрекается от дочери, еще не понимая, что это ее дочь, как бы вот эта вот хвостатая. То есть есть такое общее помешательство, почти как в 16 веке где-нибудь, в Сталине и так далее.
Ну, примерно как и сегодня. Мне кажется, ничего не изменилось с 16 века, потому что очень много намешано псевдорелигии, много намешано суеверий, каких-то языческих, странных, немотивированных отношений между людьми. Все это перемешивается в одну кучу, и, безусловно, это не способствует ничего хорошего.
Где вы снимали вот этот вот фантастический храм, который переделан как будто из какого-то супермаркета на фоне страшного блочного дома?
Мне это был очень важный такой съемочный объект, потому что Наталья Павленкова, вот актриса, мы снимали это в Крыму. У нее есть там дом, в котором она живет летом, и туда часто приезжает. И она мне сказала просто, что у нее есть такой замечательный храм, и просто прислала мне фотографии. Мы поехали группой посмотреть на это на самом деле. Это в 90-е годы из старого продуктового магазина переделали и создали храм. Это очень интересное место. И мне показалось, что в этом есть тоже определенный символ и образ времени, в котором в данном случае, если мы говорим о какой-то духовности и как бы религиозной культуре, эта вот религиозная культура может также совершенно спокойно развиваться в каких-то антихристианских условиях. И это очень такой, с одной стороны, забавный символ, с другой стороны, очень важный для этого фильма.
Есть еще интересный эпизод – собрание каких-то людей, которые желают самоусовершенствоваться.
Я не застал, но я помню очень хорошо времена в середине 90-х, когда даже моя мама посещала какие-то разные такие мероприятия. Было очень популярно в России разные такого рода странные тренинги, которые, по идее, должны мотивировать человека к какому-то развитию. Да, по факту это некая такая театрализированная профанация, которой занимаются люди. То есть просто мне показалось очень любопытным и интересным, и достаточно забавным эпизодом, который можно использовать в фильме.
Почему вы отправили своих героев туда? Почему он приводит ее на это собрание?
Мне хотелось, чтобы главная героиня искала ответы на те вопросы, которые у нее возникают везде, и в том числе она приходит и в храм, и она ходит с странной женщиной-ведуньей, и в том числе она посещает и такой тренинг. Поэтому для меня это было важно, что это просто разные стороны какой-то вот этой псевдорелигиозной, физической такой подпольной культуры.
Она попытается найти себя и в любви тоже, помимо религии, и оканчивается это довольно плачевно. Я вспомнил, может быть, вы знаете, такой известный американский рассказ Флэннери О'Коннор про женщину одноногую с протезом, в которую влюбляется коммивояжер якобы, но потом выясняется, что это только для того, чтобы отстегнуть ее протез, он был фетишист, и это 50-х годов рассказ, и украсть, и оказывается, что у него в чемодане полно этих протезов, которые он собирает. То есть вы лишили ее возможности на любовь. Он оказался обманщиком.
Некая романтическая сказка и такая идеальная картина, которую она себе представляла, безусловно, не сложилась. Не потому, что он оказался обманщиком, не потому, что он, а потому, что его некое витальное поведение в условиях этого ночного зоопарка себя такое вот инстинктивное абсолютное поведение, которое он сам, скорее всего, от себя не ожидал. Поэтому он ее даже спрашивает, потому что как-то совсем неожиданно получилось, как-то очень особенно. Для него в этом нет ничего такого. То есть разделение между духовным, человеческим и животным, для меня именно в этом является это проявление такой зоологической природы. Скажем. И Наташа, которая в этом смысле становится человеком, безусловно, это неприемлемо. Потому что, я, наверное, не говорю, что она человек там высокой духовной культуры, но у нее есть определенные границы дозволенного, что она может позволить. И, безусловно, в этой истории она себе представляла некую романтизированную историю взаимоотношений Ромео и Джульетты, а получилась история совершенно другая. Поэтому в этом есть некий такой вот идеологический конфликт между героями, который, собственно, и приводит к полному непониманию всех героев, всех персонажей, главной героини.
Вообще у нее есть здоровый скепсис, да, она насмешливо относится ко всей этой ерунде, которую говорит ее мать или эти женщины в очередях и так далее. То есть она, несмотря на свою внутреннюю молодость, мудрее пожилых людей.
Она в этом смысле не заражена вот этим странным ядовитым воздухом, смесью вот этого сумасшествия, которое происходит вокруг.
Тяжело работать в кино в 2016 году, в российском кино?
Очень интересный вопрос. Мне кажется, это не зависит от года, времени. Это по большей части все-таки скорее вопрос как бы экономических условий, которые возникают.
Не ухудшаются.
На кинорынке, да. И, к сожалению, сегодня можно говорить, да, что российское кино, оно не развивается. Хотя у нас в этом году, это, они даже называют это год российского кино, самым объявленным в стране. А когда все задают вопрос министру культуры, что этот год кино вообще означает, он, собственно, не может назвать никаких новых факторов того, чего не было. Там, а есть какие-то странные мероприятия, какие-то показы фильмов, но в целом производство сокращается, рынок сжимается, продажи фильмов сильно падают. Вообще запуститься в производство с новой картиной становится сложнее, сложнее, сложнее. И для меня это такой год скорее падения российского кино, чем некое такое поднятие популяризации, к сожалению.
Есть общее ощущение нервозности. Вот с кем я не говорю, из кинематографистов российских, все как-то взвинчены и обеспокоены. То есть какая-то в воздухе такая тревога разлита.
Она очень давно, на самом деле, присутствует. И, на самом деле, вырабатывается уже небольшой такой вот иммунитет к ней. Потому что, если все время думать о том, что завтра настанет конец света, то ты не успеешь пожить. Поэтому, к сожалению, иногда нужно подстраиваться под те условия, которые сегодня есть. Вот не в том смысле, что там, писать сценарий патриотический про правых героев и там, материал, который мне как режиссеру совершенно не интересен, а в том смысле, что не упускать те возможности, которые появляются, и не разбрасываться своей, в первую очередь, энергией, силой, людьми, которые с тобой работают, потому что это очень важные ресурсы, которые, собственно, и создают кино.
Но у вас, насколько я понимаю, все более-менее благополучно, потому что вы работаете уже на третьей картине.
Мы начинаем делать третью картину. Я заканчиваю отдельную документальную историю, которую я делаю 3,5 года уже. И мы начинаем новую сейчас игровую картину. У нас есть большое количество трудностей, безусловно, с этим связанных тоже, потому что находить финансирование становится сложнее. Но я верю в своих продюсеров, они верят в меня. И надеюсь, только в такой команде у нас получится что-то.
А что за документальный фильм?
У нас сегодня на дорогу будет туман по российскому полиции.
Вы снимаете полицейских?
Почему? Уже снята эта история, 3,5 года мы ее делаем. Мне в какой-то момент захотелось, я был немножко под впечатлением от фильма Джанфранко Рози «Священная кольцевая», назывался.
Отличный фильм.
И у меня был хороший знакомый, который как раз погиб в автокатастрофе в это время. И это одно на другое наложилось, и мы решили просто проникнуть в эту систему, понять, как это выглядит. И просто из такого вот интереса и как бы любопытства мы приступили к съемкам такого достаточно большого и объемного фильма, которые вот, мы делаем 3,5 года. Очень для меня важная история, потому что я давно не снимал документальное кино, и эту историю мне хотелось бы закончить в ближайшее время.
То есть именно о полиции, да?
Да.
О дорожной полиции, ГИБДД.
Дорожная полиция и вообще про то, что происходит на дорогах. Некая гоголевская тема в этом присутствует, безусловно. Ну, история коррупции, история предательств человеческих тоже в этом есть.
А полицейские как? Соглашаются сниматься?
Или очень тяжело, неохотно, но привыкали к нам. И, собственно, у нас есть некий такой уникальный материал, потому что они нам позволяли делать сильно больше, чем там, кто бы то ни было до этого снимал.
Говорил режиссер Иван Твердовский, лауреат Гран-при Карловарского фестиваля, фильм «Зоология». Программу «Культурный дневник» завершит репортаж Виктора Резункова о выставке музея Сергея Курюхина «Прототип номер один», которая проходит в Центре современного искусства в Петербурге.
Открытие выставки, точнее сказать, музея на Лиговском, было приурочено ко дню рождения капитана. А капитан Сергей Курюхин, как известно, кроме того, что был великим художником и музыкантом, был коллекционером, что в большой степени объясняет наличие на выставке различных предметов, к поп-механике отношения, казалось бы, не имеющих. Например, картина Энди Уорхола, подписанная и присланная Сергею Курюхину американским поп-артистом «Консервная банка томатного супа Кэмпбелл» или номерной знак автомобиля Фрэнка Заппы, подаренный им композитору. Выставка еще будет развиваться, и кроме произведений более 60 современных художников, представленных на ней, она будет пополняться и пополняется редкими архивными материалами, афишами, фотографиями и пластинками, которые передали в музей друзья капитана, а также его жена и сын Анастасия и Федор Курюхины. Куратор выставки музея, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея Олеся Туркина ведет нас по залам музея.
Вот все спрашивают странное название «Прототип-1». Но оно подчеркивает, во-первых, футуристический характер самого Курехина, его поп-механики. Все-таки поп-механика звучит одновременно и футуристично, и отсылает назад 20-е годы, и в то же время в будущее. «Прототип» — это, конечно, понятие из научно-фантастических фильмов. Можно сказать, что Курехин с нами, он, несмотря на то, что его уже скоро будет 20 лет, как Сергея Курехина нет с нами, он остался с нами, потому что живы его идеи. Потому что продолжаются скифы, есть Центр современного искусства имени Курехина. И вот директор-основатель этого центра решил сделать музей. И поэтому это один из вариантов музея, что в этом музее может быть представлено. Сейчас, как известно, основная площадка кинотеатра «Прибой» ушла на полную реконструкцию. И на Лиговском 73, там, где раньше был музей хлеба, разместилась экспозиция. Надо сказать, что это не первая экспозиция, это уже третья экспозиция здесь. Здесь показывались выставки к премии Курехина, выставка международная, сделанная с Гёте-институтом «Крозмари Трёкль», и вот этот прототип один. Состоит выставка из нескольких, скажем, типов объектов. Первое – это, конечно, те вещи, которые непосредственно связаны с Сергеем Курехиным. Это его личные вещи, это его пластинки, это те работы, которые ему дарили художники. Например, работы Георгия Гурьянова, или, например, работы Энди Уорхола, или, например, работы Ребекки Хорн, или номерной знак Фрэнка Заппы, который ему Фрэнк Заппа подарил. С другой стороны, здесь вы видите те артефакты, которые участвовали в поп-механике. Например, мы стоим с вами перед занавесом, который был расписан новыми художниками Тимуром Новиковым, Олегом Котельниковым, Сергеем Бугаевым «Африка» и другими, а потом разорван на кусочки. Вот есть задача эти кусочки собрать. Вот Александр Лепницкий, который подарил будущему музею современного искусства 8-часовую запись, посвященную рок-сцене Советского Союза и России, которую сделала Джоанна Стингрей в свое время и передала ему, он сказал, что у него где-то кусочек был, но он не то его кому-то подарил, не то отправил на какую-то выставку. Вот вы видите, что этот, например, занавес можно было вполне восстановить. И он играл такую же роль, как занавес, который разрывали силачи во время представления «Победы над солнцем» в 13 году. Эскизы, которым делал к представлению этому Малевич, а, как вы знаете, текст писал Крученых, Хлебников, а Матюшин музыку. А вот 80-е годы, середина 80-х, когда как раз возникло это звучное имя «Популярная механика», «Поп-механика», это и был такой футуризм в искусстве на этой территории. Несмотря на то, что ничего, казалось бы, нельзя. Было время полнейшего застоя. Сергей Курехин, Виктор Цой, Тимур Новиков. Они жили так, как будто все можно. Как будто не было никакой цензуры. Они предлагали совершенно невероятные идеи, проекты. Например, вот известный проект, который нам всем очень нравится. Сергей Курехин предложил запустить искусственные спутники души. Вот можно сказать, что вот этот прототип один, он как раз и есть такой искусственный спутник души один. Потом будет искусственный спутник души 2, 3, 4, 5. Ну, в общем, потом уже животными полетит какой-то спутник биологический. Здесь также находятся, например, костюмы, которые участвовали в поп-механике. Мы с вами стоим перед костюмами, такими, вы видите, египетскими. Это была одна из последних поп-механик, такая, посвященная Алистеру Кроули. И многие тогда как-то вот недоумевали, говорили, как же так, Алистер Кроули. Но дело в том, что Сергей Курехин был мифолог. Он смог переиграть самую мрачную мифологию. То есть то, чем, увы, вот современные, скажем, политики или идеологи не обладают этим качеством, веселым, моцартовским качеством, как бы оказаться сильнее всякой идеологии, оказаться сильнее всякой какой-то доктрины. Для него не существовало никаких доктрин. Тут же вы видите работы Олега Котельникова, здесь же вы видите утюгон, который реконструировал специально для Центра Курехина Олег Котельников. Этот утюгон сделал Тимур Новиков и Иван Сотников. Увы, их уже нет с нами. Но Олег Котельников его реконструировал, долго его сначала разломал, потом собрал, потом добавил кое-что. И, собственно говоря, он создал такую, как бы он будет на этом играть. Вы видите, здесь колонки, и вот Олег Котельников сегодня придет и будет на этом утюгоне играть. Здесь же вы видите работу Ивана Сотникова, которую вы нет с нами. Здесь работа «Капитан», потому что Курехина звали «Капитан» Дмитрия Шагина. Здесь работа Новикова, о котором мы говорили, Гурьянова подаренная. И вы видите портрет неоакадемический самого Курехина. И также вы видите неоакадемистов, фотографии Олега Маслова, который принимал участие в поп-механиках. То есть вы видите здесь работа непосредственно в этом зале, связанная с историей популярной механики и Сергеем Курехиным.
Дальше мы перешли в зал, в котором были представлены произведения современных художников, которые свидетельствовали, по словам Олеси Туркиной, о том, что поп-механика продолжается.
Здесь, например, вот такой медийный объект Анны Франц, которая оживила вазу античную. Это те работы современных художников, которые обладают синтетическим характером, и поэтому они были с восторгом приняты в коллекцию. Или «Потрясающий конек моего детства» Владимира Козина из резины, который висит прямо в пространстве, или вот газета «Правда», которая становится прямо супрематической картиной. Также вы видите здесь Ильи Гапонова, Сергея Бугаева «Африки», Олега Маслова, это ранняя работа, еще 80-х, собственно говоря, когда была поп-механика. То есть здесь работы художников-современников Сергея Курехина, но и в то же время тех, кто, например, вот по возрасту, как Александр Дашевский, в общем, ну, не могли видеть или в детстве еще могли видеть поп-механики, но они всегда о ней знали, как бы. Потому что поп-механика – это самый большой и самый светлый, наверное, миф, потому что она разрушила большой рассказ. Идеология никогда не сдается сама по себе. Это вот прямо по Бахтину. Чтобы она разрушилась, надо над ней посмеяться и надо все перевернуть. И Сергей Курехин, он взял на себя эту, он был отважно, переворачивал с ног на голову всю эту идеологию. Здесь вы видите, например, работу Марины Колдобской, где эта телевизионная тарелка становится такой кошкой с мышкой. Работа замечательного абстракциониста, продолжателя Стерлигова и школы Стерлигова Геннадия Зубкова, вот Дашевский здесь, АЕС плюс Ф, некрореализм, это художники, которые непосредственно участвовали в популярной механике. Вот здесь мы видим Анатолия Белкина, у которого вы сможете взять интервью, я думаю, здесь Запа, его как бы дар, он хорошо знал Сергея Курехина. Здесь, опять же, Козин, рождение Малевича, Николай Копейкин. То есть вы видите, что крайне разнообразный подход. То есть и те художники, которые знали Курехина, и те, которые участвовали в поп-механике, и те артефакты, которые участвовали, и те, которые продолжают его идею. А идея главная – никогда нельзя быть рабом идеологии. То есть, на самом деле, поп-механика и Курехин освободили нас от рабства. Никакого рабства. Надо смеяться, переворачивать. Человек не может бояться даже в самых сложных обстоятельствах. Он должен свободно как бы относиться к этим обстоятельствам и запускать свои искусственные спутники души. Это, на самом деле, самое главное.
Олеся, возникали ли какие-нибудь сложности со сбором материала для музея?
Никаких сложностей, потому что основатель центра имени Курехина и будущего музея Курехина, его жена, его вдова Анастасия Курехина, которая все передала в дар музею, все эти бесценные артефакты, и их собирает и тщательным образом, в общем, как бы представляет. Благодаря ее инициативе, как мы знаем, и скифы проходят, и была основана премия имени Сергея Курехина, и центр имени Курехина. И сейчас, надеюсь, будет это мы называем будущий музей современного искусства имени Курехина прототип 1, потому что должен пройти определенную процедуру утверждения. Надеюсь, что будет утверждено. Даже, я бы сказала, это не сложность, это большая радость, что художники откликнулись с радостью. Они принесли свои лучшие работы. Но это и правильно, на самом деле. В музее должны быть лучшие работы. Музей – это эталон. И художники всегда это знали, и они поэтому принесли лучшие свои работы для того, чтобы они находились в коллекции и показывались. Ну и в дальнейшем ожидает вот это пространство на Лиговском 73, очень бурная и активная деятельность, будут лекции проходить, будут меняться выставки. Это пространство для художников, потому что Сергей Курехин дружил с художниками, они выступали, они были частью популярной механики. Художники, которые не боялись ничего и которые, собственно говоря, совершили тот переворот, сначала эстетический, который потом стал политический. В конце концов, сначала должна была произойти, наверное, перестройка в душах у людей, а потом уже она как бы стала фактом. Такое мощное движение невозможно навязать извне. И Сергей Курехин – это именно тот человек, который позволил нам освободиться из этих оков идеологии. Я помню его концерты, когда я туда ходила, и там не знала, плакать или хохотать. Я хохотала просто и плакала, и хохотала. Они пронзительные, но они всегда были парадоксальны, они были дадаистскими. И понимаешь, что авангард, вот он есть сейчас. И это именно задача музея, этой выставки, вот этот вот сокрушительный как бы дух этого авангарда, который ничего не боится, который создает новые формы, и который, опять же повторюсь, запускает искусственные спутники души, что он жив.
Художник Анатолий Белкин представил на выставке сразу несколько экспозиций, в частности, две серии расписных тарелок «Вещь» и «Непобедимые», а также фигуру карлика.
Эта серия «Вещь» была сделана на Ломоносовском заводе, и «Непобедимые» о насекомых, которых невозможно с ними совладать. В общем, такие смешные тарелки, Настя их приобрела, эту работу я подарил. Это с Эрмитажной выставки, это на хранение дан один из карликов. Я очень рад, я вообще буду помогать этому месту. Курехин обладал таким обаянием, что его любили работники разных цехов. Поэты, музыканты, конечно, художники, композиторы, даже такие, которые ни с кем не дружили, как недавно умерший Олег Каравайчук. И я слышал, что это какая-то реконструкция духа Курехина, но бред полный, как можно реконструировать дух. Но тем не менее, здесь представлены художники, с которыми он дружил и которые его знали, и те, которые просто по молодости лет не могли с ним дружить, еще в ясли ходили. Но Настя молодец, и вот эта энергия Сережкина, перевоплотившаяся в какие-то изображения, совершенно далекие от бреда, которого он нес, а просто сами по себе художники со своими идеями, собранные в одном месте под шапкой как бы этого человека, памяти этого человека, мне кажется, отлично.
А коллекционер современной живописи Валентин Ножкин подарил музею Сергея Куехина картину Тимура Новикова. Картина без названия датируется примерно 1988 годом. И сделать такой подарок музею для Валентина Ножкина было, как он сказал, большой честью.
Я думаю, что это уникально для России. Коллекция в том смысле, что это действительно целевой музей не просто современного искусства, потому что по современным искусствам понимают очень много чего. А вот круг Курехина и круг того времени – это такое специальное, вот такое, оно очень инсталляционное, очень представительное. У нее краски не главное, у нее и формы, и содержание, и смысл, и фотографии, и, ну, все виды, какие только есть художественные книги представлены, как некоторый круг современного. Снова-таки я подчеркиваю, слово «современно» в хорошем смысле это слово, потому что под современным сейчас много чего еще понимают. Круг Курехина и Тимура Новикова – это немножко разные круги, хотя они объединены общей темой. Я не буду говорить, как они связаны. Они находились в одном таком протестном стиле. Оба находились в стадии протеста против намученных, замученных или, наоборот, пережеванных форм, которые были раньше. И в этом протесте появились довольно здоровые зерна, которые из протеста создали некоторую свою канву живописных, в самом деле создали свою эстетику, своих поклонников, свои формы, и музыкальные, и балетные, и спектакли, ну и так далее. И все сочеталось и с, конечно, той степени какой-то живописи, сочеталось с живописными проблемами.
У художника Геннадия Зубкова на выставке представлена картина «Натюрморт с солонкой и печницей».
Я очень коротко, к сожалению, знал Сережу, буквально несколько встреч. Но он произвел, вы знаете, какое-то очень сильное, приятное впечатление ясного и радостного человека. И поэтому, когда возникла эта идея, я просто не мог не как-то отозваться в память о этом светлом человеке.
До сих пор не утихают споры о том, что общего между новой академией Тимура Новикова и поп-механикой Сергея Куехина. Искусствовед, коллекционер Николай Благодатов такие точки соприкосновения между ними, глядя и сегодня, обнаруживает.
Ну, это были новации в нашей культуре. Они пересекались, безусловно, лично. С другой стороны, специальности все-таки разные, поэтому все, что они внесли новое, оно своеобразно. У поп-механики больше, так сказать, новации, какой-то вот коллажный такой стиль музыкальный, совершенно такая постмодернистская идея. А у Тимура, наоборот, уход как бы в классику, то есть отказ, казалось бы, от всяких таких вот модернистских крайностей, поисков и возврат к классике. Но, признаться, его классика, она совсем не похожа на классику нашей обычной академии. Поэтому это можно признать действительно современным поиском, современным искусством. Когда видишь выставки этих неоклассиков, безусловно, этих самых академиков это должно раздражать и раздражает. А вот любителей новаций в современном искусстве как раз привлекает, как мы знаем, и академия довольно известна в мире даже. То есть это вот две ветви нашей культуры, казалось бы, противоречащие друг другу и в то же время работающие на поиск современного языка.
Отметилась на выставке и группа «Таджикс Арт», выставив портрет Жана Мишеля Баския, работа Кирилла Шаманова. Эта группа широко известна тем, что с 2009 года она изготовляет «Экстрактум хоминус» – алкогольный напиток, приготовленный из крови угнетенных социальных и национальных групп. За деньги проводится набор крови у доноров, после чего она сбраживается с дрожжами и сахаром и дистиллируется в крепкий алкогольный напиток. «Экстрактум хоминус» – метафора эксплуатации человека человеком в современном капиталистическом обществе, где одни работают до изнеможения и погибают в войнах, а другие пьют алкоголь и развлекаются. На данный момент винокурня «Экстрактум хоминус» насчитывает 4 вида дистиллированного виски-самогона. Алкоголь из крови таджикских и узбекских гастарбайтеров, изготовленные в 2009 году, алкоголь из крови русских и алкоголь из крови украинцев, изготовленные в 2014 году, и новый алкоголь, изготовленный из крови самих художников в 2015 году. В этом же году группа «Таджикс Арт» была удостоена премии Сергея Куехина в области современного искусства. Экспозиция в музее Сергея Куехина «Прототип-1» будет открыта до сентября. Затем на Лиговском 73 начнут открываться персональные выставки, отдельные фестивали и многое-многое другое. А сам музей «Капитана», как ожидается, переедет в Центр современного искусства имени Сергея Куехина через 2 года, сразу после окончания его реконструкции. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник на волнах свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».